«Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, в программе Сергей Ануфриев с программой «Здоровый разговор». У нас сегодня в гостях один из известных семейных врачей Санкт-Петербурга, Ольга Александровна Назарова. Добрый день, Ольга Александровна.
Добрый день.
Вчера был День врача, Международный день врача. Это, в общем, такой малоизвестный в России праздник. Мы привыкли справлять в июне День медицинского работника, куда входят и врачи, и медсестры, и санитарки. А, в общем-то, такой праздник, как День врача в первый понедельник октября, он, в общем, только сейчас стал известен. Вас поздравили?
Поздравили. Прямо с утра проснулась, и уже были смски.
А вот видите, Международный День врача доходит и до нас с вами.
Я в общем-то... Да. Коллеги, я тоже вас поздравляю с этим праздником. Пускай у нас будет теперь два праздника.
Да, ну а те, которые не наши коллеги, поздравьте своих врачей, им будет тоже приятно. Я хочу сказать, что появились тут данные о том, что, к сожалению, падает доверие к медицине, падает доверие к врачу. Вот в ЦИОМовские данные мне попались 34%, кстати говоря, два года назад было 50%, доверяют врачам в Российской Федерации. Как вы думаете вообще, с чем это связано?
Я думаю, что прежде всего каждый пациент или каждый больной должен иметь своего врача, с которым он готов обсуждать все свои сокровенные желания и жалобы. К сожалению, у нас сейчас принято бегать по врачам, кто-то не понравился, кто-то что-то не то сказал, лазить в интернете, читать.
Вот я хочу сказать, что скоро будут
Бесплатно, к сожалению, бесплатный сыр бывает только в мышеловке, и, к сожалению, мы сейчас имеем очень много случаев, запущенных случаев, которые иногда хочется сказать, а где вы были раньше? А раньше мы читали интернет, и раньше мы бегали по врачам, такого не должно быть. Господа, выберите себе своего врача, которому вы доверяете.
Ну, легко так сказать, хотя вы семейный врач, как и я, в общем, это одна из таких уникальных специальностей, которые ведут практически человека от рождения и ведут всю семью на протяжении длительного времени. Ну, а вообще вот какие-то критерии хорошего врача, как вообще найти семейного врача?
Ну, как известно, любые поиски врача мы начинаем с опроса знакомых, коллег и так далее. Безусловно, надо понять, какой тип врача вас устраивает. Либо это суровый доктор, который знает все, либо это доктор, который умеет заговаривать, скажем так, болезни, и если после посещения такого врача вам не стало легче, вы считаете, что это не врач. Наверное, это правильно. Должно быть какой-то комплекс характеристик, да, врача. Это, конечно, должен быть человек, который... для которого профессия врача не является хобби. Это тяжелый труд, который он вынужден выполнять каждый день, обогащаться знаниями, читать, беседовать с коллегами, быть очень коммуникабельным, уметь находить общий язык с пациентами, с коллегами, с докторами и вообще с окружающими людьми. Потому что самые тяжелые, скажем так, люди, которые сопровождают пациента, пациент боится, а люди, которые сопровождают, это родственники, родители или просто знакомые, они, конечно, всем интересуются и не всегда корректно. Но вот умение врача должно заключаться в том, чтобы правильно направить вопросы или правильно направить дальнейшие действия окружающих и самого пациента на дальнейшее излечение. И самое главное, пациент должен быть против болезни вместе с врачом. И если врач обладает знаниями, умением разговаривать и слушать, а ведь половина диагноза уже поставлена с первых, скажем так, слов и жалоб, умение собирать жалобы – это одна из основополагающих вещей в медицине, соответственно, я думаю, что это будет ваш доктор.
Ну, на самом деле, видите, семейный врач еще и нужен для того, чтобы избежать излишних обследований. Многие думают, зачем нужен вот семейный постоянно наблюдающий доктор, потому что врачи-специалисты, каждый видит свое, и обследоваться можно достаточно долго, так и не увидев совокупности вообще, откуда ноги растут. И мне очень понравилась мысль о том, что ноги-то могут расти из психосоматических каких-то ситуации, из каких-то реакций человека на рабочую среду, на личную жизнь. И только семейный доктор, который постоянно наблюдает, может это оценить, понять и действительно помочь.
Безусловно, многие пациенты приходят и говорят, а меня направила жена или меня направил муж, обследуйте меня. На что я, в общем-то, люблю говорить. Давайте мы с вами вначале поговорим, подумаем, потому что анализов можно взять 1000, обследований можно назначить 1000, вы можете заплатить миллионы и не получить результата. Поэтому первое, что это сбор жалоб или видение своего состояния. И тогда дальше уже доктор должен назначить какие-то скрининговые обследования. И исходя уже из этих скрининговых обследований, уже дальше ну, взять какую-то область, которая наиболее, так сказать, подвержена риску или уже страдает. Потому что все обследовать в организме – это невозможно.
Ну, я думаю, что и не нужно, потому что каждое обследование, оно имеет и свои риски, в том числе риски для здоровья. И, в общем-то, это не секрет. Нужно понимать, что гипердиагностика вредна и не только для кошелька, но и для здоровья человека. Александр, ну вот сейчас у нас осень наступает, да, с чем сейчас приходит к вам, как к семейному доктору, пациента, вот на что сейчас такое, в чем пик заболеваемости?
Ну, сейчас, скорее всего, пик заболеваемости приходится на простудные заболевания, потому что люди отдыхали в различных странах. Первый риск – это международные аэропорты, где скученность народа. Дальше полет в самолете, где переднее сиденье считается самым грязным местом на Земле.
Я думаю, последнее ближе к туалету.
Нет, нет. Там, где кармашек, и хранятся сведения о самолетах и о спасательных средствах. Дальше дети идут в школу, родители идут на работу, и начинается тесный контакт. Обмен вирусов. Самое интересное, что до таких больших перемещений обмен вирусов происходил, и вирусы циркулировали определенного характера в среде. Но, к сожалению, или к счастью, сейчас у нас очень большие перелеты из одной страны, из одного континента в другие, и поэтому вирусы совершенно непредсказуемо себя ведут. Мало того, появились новые бактерии, которые совершенно меняют клиническую картину, и поэтому мы иногда даже ловим смесовую инфекцию. Вирус, бактерия, два вируса. Сейчас очень много герпетической инфекции, которая проявляет себя как простудные заболевания.
Ну, конечно, люди на солнце побыли, да. Иммунитет оказался подавлен от солнечной радиации, и вот на фоне всех переохлаждений, конечно, губы обсыпало, как говорят в народе, то есть герпесная инфекция выходит.
ЦМВ-инфекция выходит, Эпштейн-Барр инфекция выходит.
А какие вот такие рекомендации для тех, кто, может быть, не летал из Гонконга и оттуда не привез ничего, а вот те, кто живут сейчас в Петербурге, какие рекомендации, вот, на ваш взгляд, самые действенные, чтобы не заболеть?
Ну, я разговаривала с иммунологами и спрашивала их, насколько реально принимать иммуномодуляторы. Ну, на что иммунологи мне сказали, если их больше 90 видов, наверное, они не столь эффективны, как хотелось бы.
Да, так и тем более опыт зарубежный показывает, что там они не применяются, никакие иммуномодуляторы, стимуляторы, и отсутствуют в продаже, более того.
Да. Поэтому, что говорят иммунологи? Я буду ссылаться на них. Они говорят, хороший сон, здоровая пища, отдых и хорошее настроение. А хорошему настроению тяжело какой-нибудь инфекции пристать.
Это точно, потому что даже если она пристанет, то все это будет восприниматься как мини-отпуск от работы.
Да.
Ольсан, тут звонок в студию у нас.
Добрый день, Сергей. Здравствуйте, Ольга. Вот у меня такой вопрос. Вы говорите о том, что хороший сон влияет на иммунитет. А вообще, что это такое хороший сон? Когда нужно ложиться и когда вставать?
У каждого человека существуют свои циркадные ритмы. Кто-то является, как называют в народе, совой, кто-то жаворонком. Ну, в общем, в целом, желательно засыпать до 12 часов. Потому что в дальнейшем уже происходит дестабилизация ритмов, засыпание происходит тяжелее, человек себя на следующий день чувствует разбитым, поэтому постарайтесь засыпать до 12 часов.
Ну, я хочу сказать, что иммунитет, в общем-то, тоже зависит от того, насколько человек живет в режиме, поэтому то, что раньше было святым, под названием лечебно-охранительный режим, да, то теперь, в общем, телепередачи, интересные фильмы, игры компьютерные, новости, все это будоражит, или посещение ресторанов, поздний приход с наполненным желудком. Конечно же, сбиваются ритмы. Люди чаще страдают бессонницей, сбивается иммунитет, и люди, конечно же, чаще болеют. Мы вернемся к теме здорового сна. Сейчас мы уходим на рекламную паузу.
Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда». каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя». Садово-огородные советы в прямом эфире.
Про все, что зеленое, скажем так, хочу, чтобы радиослушатели задавали свои вопросы.
Большой эксперт. Самая удачная находка для всех работников мотыги и лопаты. Тетя Таня Кудряшова.
И дети меня зовут мать всего зеленого.
Вот такая петрушка на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени. Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда».
Вновь в студии Сергей Ануфриев с программой «Здоровый разговор». У нас в гостях семейный врач Назарова Ольга Александровна. Мы продолжаем разговоры. Мы закончили о том, что важно спать, ложиться вовремя, до 12 часов. Кстати говоря, сейчас Нобелевский комитет премию присудил как раз за развитие циркадных ритмов. Повторяю о том, что это крайне важно и для иммунитета, для настроения, для психического и физического здоровья. Ну, а сейчас я вот вижу около метро в Санкт-Петербурге очень много автомобилей скорой помощи с надписью «Прививка от гриппа. Привейся бесплатно». Вот, всегда бесплатно, вы сказали, сыр в мышеловке. Вот, насколько эффективно показывает ваш клинический опыт такого рода прививки от гриппа?
Ну, я боюсь, что я пойду против мнения многих врачей и специалистов по иммунизации населения. По моему опыту, к сожалению, прививка от гриппа не защищает от заболевания. Наверное, действительно, привитые от гриппа не так тяжело могут болеть. Скорее всего, это так. Но индивидуальной защиты не существует. Я считаю, опять же еще раз повторяю, что это мое личное мнение.
Но оно базируется на вашем клиническом опыте.
Что это коллективный иммунитет, но никак не личный иммунитет. Я ни в коем случае не отговариваю прививаться от гриппа, но я не прививаюсь.
Ну, в общем-то, здесь и данные Всемирной организации здравоохранения четко говорят о том, что прививка не гарантирует, что вы не заболеете гриппом, а гарантирует то, что если вы и заболеете, то это будут не столь тяжелые последствия в плане осложнений. И поэтому их рекомендации включают иммунизацию именно пожилого населения, пациентов с хроническими заболеваниями, тех, кто планирует беременность, детей, ну, для того, чтобы избежать каких-то серьезных осложнений, которые могут возникнуть. Ну и, к сожалению, мы живем в тот век, когда вирусы мутируют, меняются столь быстро, что фактически не успевают производители вакцин и сывороток подгадать и именно привить нас тем самым штаммом, который будет в этом сезоне. Ну и потом то, что вот микробиологи говорят, и вы, наверное, тоже здесь присоединитесь, о том, что не бывает одной эпидемии гриппа одних штаммов. Это обязательно микст. И это азиатские варианты какие-то, и это заболеваемость местными вирусами. И все это, конечно, дает такую взрывную смесь, от которой сложно как-то предохраниться. Хотя вот маски, как вообще насчет масок-то ваш опыт показывает, спасает? Японский опыт ношения масок вот в Петербурге переняли многие, и в метро уже можно увидеть людей в медицинских масках.
Но, безусловно, маски, наверное, как-то защищают. Но надо помнить, что маску надо менять каждый час. И если ты дотронулся до маски, вот место, где ты дотронулся до маски, начинает пропускать вирусы, как будто ее нету. Ну и тяжело, становится там жарко и тяжело дышать. Поэтому либо вы соблюдаете все правила ношения маски, либо вы ее не носите. Я сейчас наблюдаю людей, которые ходят по улице в маске. На улице вирусом заразиться намного сложнее, чем в местах скученности. Поэтому я допускаю, что маску тут носят в плане защиты от грязи и выхлопов автомобилей. На улице защититься от вирусов маской не представляется возможным, потому что, скорее всего, вы там не заразитесь.
Ну и действительно же вирус гриппа больше передается контактным способом, да, менее это, в общем-то, такие летает в воздухе вирус, который вдруг сел на ваши дыхательные пути. Понятно, что кто-то должен рядом быть больным, и непосредственно вирус от этого больного человека должен попасть к вам Чаще всего, кстати, это руки. Руки, потому что мы едем в метро, прикасаемся к поручням, к перилам, потом мы этими руками трогаем нос, и в результате происходит попадание вируса на слизистую носа. Но мы с вами остановились по поводу еще питания. Питание, которое может также стимулировать иммунитет, может делать нас более здоровыми. Вот что на этот счет сейчас говорят? Можно есть жирное это теперь?
Говорят, теперь можно. На самом деле на Руси всегда животный жир приветствовался, потому что у нас холодно. Конечно, это не говяжий жир, как в Дании принято, это свиной жир, и поэтому сало показано, особенно в период эпидемии. Особенно мы же знаем из литературы, ну и, в принципе, у нас достаточно богатый опыт накоплен по лечению больных с туберкулезом. И фтизиатры говорят, кусочек масла за завтраком является профилактикой. Профилактикой туберкулеза. Кроме того, я, в общем-то, являюсь еще и пульмонологом, поэтому пациенты с пульмонологическими заболеваниями тоже требуют повышенного потребления жира, потому что мембраны клеток дыхательных путей тоже требуют для своего строительства и регенерации, то есть возобновления жира. Поэтому в рекомендациях ходит сейчас даже барсучий жир. Сейчас его даже в капсулах выпустили, поэтому не такой противный на вкус.
Слушайте, а что еще вот с точки зрения мы можем рекомендовать нашим вот слушателям, что избегать с точки зрения употребления в пищу? Да, каких продуктов?
Ну, я, наверное, не буду оригинальной, если я скажу, что фастфуды, чипсы, кока-кола, газированные напитки, они, в общем-то, не полезны. Но почему-то все, что вкусно, то не полезно, да? Конечно, безусловно, питание должно быть сбалансировано. Там должны быть и жиры, и углеводы, и белки. К сожалению, наш ритм сейчас привел к тому, и пищевая промышленность это поддерживает. Очень много появилось рафинированных продуктов. Мы забыли, что такое полноценные продукты, да? У нас сейчас много потребляется быстрых углеводов. Это сахар, булка, шоколадки. Да, пирожные, да. Это все не так полезно. Наверное, вкусно, и не надо себя ограждать полностью от употребления этих продуктов. Но питаться только ими – это неправильно. Мы забыли, что раньше были не только мясо, не только вырезка, да, но и были хрящи, были сухожилия, извините, да, были субпродукты, которые содержат тоже очень много полезных веществ. Поэтому ведь, к сожалению, мы рождаемся, и хрящевая ткань у нас при рождении больше не образуется. Мы ее можем только наедать, да? Поэтому очень многие лекарства, которые потом защищают наши суставы или лечат наши суставы, производятся из хрящей телят. Поэтому, друзья мои, не ешьте рафинированные продукты, сбалансированные жиры, углеводы, белки, и постарайтесь есть больше, скажем так, натуральных продуктов, не переработанных. Не, постарайтесь не питаться колбасами, сосисками.
И макаронами.
И макаронами, да.
И булкой, конечно. Да. Хотя сложно, такая выпечка очень вкусная. Да. А вот сейчас появляется очень много работ о том, как важен иммунитет именно в кишечнике, и во многом этот иммунитет связан с нашей микрофлорой. И вот здесь вот с точки зрения кисломолочных продуктов, вот как ваше мнение?
Сейчас буквально экскурс сделаю небольшой. Молоко переносится практически всеми детьми. Во взрослом состоянии молоко во всем мире переносится где-то порядка 25-30% населения. Соответственно, остальные хорошо переносят только кисломолочные продукты. Да? И теперь важно знать, на чем они заквашены. Да? Дело в том, что те бактерии, которые мы потребляем, они у нас не приживаются, как правило, из кисломолочных продуктов в кишечнике, они проходят транзитом. Но продукты их жизнедеятельности подготавливают скажем так, укромное местечко для тех бактерий, которые потом станут нашими родными. Поэтому самое главное, надо питаться правильно, кисломолочные продукты должны быть подобраны правильно, потому что очень многие десерты кисломолочные содержат убитых бактерий, поэтому не являются эффективными. Сроки годности у живых бактерий где-то не больше 2-3 недель, это максимум, а обычно это около недели.
Ну, идеальный, наверное, вариант, когда люди сами используют закваску, да, и четко знают, что, по крайней мере, там действительно сохранились те или иные бифидобактерии, например, а не прошедшие термическую обработку и практически отсутствующие в том или ином продукте. Как бы. Это очень такой важный момент. Часто очень спрашивают по поводу сахара. Да, вот нужен ли вообще сахар, или это заменять можно там медом, заменять фруктозой, та, которая содержится в наших фруктах?
Сахар, который мы потребляем часто в чай или в выпечку и куда угодно, это чисто рафинированный продукт. Он, как правило, относится к быстрым углеводам. Кстати, мед тоже относится к быстрым углеводам. Поэтому желательно употреблять его в меньшем количестве, чем сейчас принято. Ни в коем случае не отменяя его. Но, безусловно, если нет у вас сахарного диабета, да, и не предписаны врачом различные диеты. Но не в том количестве, которое сейчас есть. Хочу сказать о заменителях сахара. Они тоже не очень полезны.
Спасибо за диетические рекомендации. Мы рекомендуем контролировать уровень сахара всем нашим радиослушателям. Прерываемся на рекламную паузу. Оставайтесь с нами. Программа «Здоровый разговор».
«Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда». Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда» в вашем мобильном. «Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».
Программа «Здоровый разговор» и я, Сергей Ануфриев. Мы беседуем с семейным доктором Ольгой Александровной Назаровой. Ольга Александровна, сейчас очень многие по поводу и без повода начинают идти в аптеку. Я вижу везде очереди и спрашивают у фармацевта, чтобы принять, перечисляют свои симптомы. И вижу, в ряде случаев дается антибиотик. Многие считают, что именно при первых признаках недомогания надо начинать принимать антибиотик.
Как раньше говорили, каждый умеет лечить, каждый умеет учить и так далее. К сожалению, это сейчас общепринятая практика – покупка антибиотиков при первых симптомах заболевания. Друзья, к сожалению, таким образом процесс зашел очень далеко, и появились очень много бактерий, которые не чувствительны к антибиотикам. И поэтому лечение с каждым годом становится все сложнее и сложнее. Новых антибиотиков практически не изобретается, поэтому с антибиотиками сейчас надо очень аккуратно обращаться. Поэтому прежде чем назначить себе антибиотик, сходите, пожалуйста, к доктору. Потому что существует очень много сходных заболеваний, которые не требуют антибактериальной терапии. Подумайте, чем вы будете лечиться в следующий раз, не дай бог вы заболеете.
Действительно, проблема антибиотикорезистентности поднимается во всем мире, даже на саммитах G20, где говорится о том, что за последние 20 лет не было ни одного нового антибиотика, а возрастает количество смертей, связанных с антибиотикоустойчивой флорой организма, и, безусловно, это приводит к смерти. Поэтому чем больше вы кушаете бесконтрольно различных антибиотиков, тем меньше шансов, что вы найдете именно подходящие таблетки в случае критической ситуации. Мы сейчас с вами заговорили по поводу того, как профилактировать. И вопрос, какие-то есть исследования, которые обязательно человек должен пройти, в 20, в 30 лет, в 40, в 50, в 60. Что семейные врачи рекомендуют? Давайте для мужчины возьмем, для мужчины там 40 лет.
Для мужчины 40 лет важно следующее обследование. Все-таки клинический анализ крови и мочи – это стандартные обследования. Безусловно, какие-то ферменты печени, необходимо какие-то биохимические обследования. Из инструментальных обследований надо ЭКГ обязательно сделать. Конечно, желательно сделать УЗИ брюшной полости и УЗИ предстательной железы, то есть пройти уролога. И, безусловно, один из немногих достоверных онкомаркеров – это ПСА сделать.
Ну, я знаю, что сейчас рекомендации входят еще и кал на скрытую кровь, да, в качестве, да, скрининга, то, что связано с онкологией кишечника, опухолевыми заболеваниями. К сожалению, вот именно как раз наша еда такая, фастфудовская, преобладающая, приводит к риску возникновения таких заболеваний. А вот насчет флюорографии, скажите, тут очень многие мучаются на эту тему, делать не делать лишнюю дозу облучения.
Дело в том, что мы живем в Санкт-Петербурге. По статистике, каждый пятый петербурженец, да, или проживающий в Санкт-Петербурге переносит или перенес туберкулез. Поэтому, безусловно, флюорография или рентген легких – это не одно и то же. Это несколько разных исследований, которые приводят к одной цели, да, исследовать грудную клетку, должны проводиться раз в год. Это безопасность не только вас, но и ваших близких, с которыми вы
особенно
желаете.
Для курильщиков, для правильно? Курильщиков, я думаю, да, что те, которые, в общем-то, курят, где возрастает риск онкологических заболеваний легких, рака легких. Поэтому это, конечно, важная тема. Возьмем женщину 40 лет, например. Что ей необходимо пройти? Какие исследования вы рекомендуете вот в этом возрасте для женщин?
Безусловно, такие же клинические биохимические показатели. Обязательно УЗИ брюшной полости, почки. Здесь уже у женщины подключаются гинекологи, гинекологические обследования, обязательно молочные железы, либо УЗИ молочных желез, либо маммография. Уже больше показана здесь маммография. Ну и, безусловно, какие-то рутинные исследования – это ЭКГ. При определенных жалобах это ФГДС, ну и обязательно флюорография, как мы уже говорили, или рентген легких.
Ну, действительно, мы затронули тему, связанную с курениями. Сейчас я вот как раз хочу сказать, многие курят вейпы. Да, вейпы, так называемые парогенераторы, поскольку вы еще и пульмонолог, вот, скажите, вдыхание таких паров с глицерином, формальдегидом, оно настолько безопасно, как говорят об этом производители этих вейпов, или это все-таки несет определенные сложности для здоровья и определенные проблемы?
Это несет определенные проблемы не только для вдыхающего этот пар, да, но и для окружающих, потому что вдыхается он бесконтрольно и выдыхается бесконтрольно. И очень часто вот в этих комнатах, где накурено, скажем так, этими приспособлениями, находятся и малолетние дети, и пожилые люди. Безусловно, раздражение дыхательных путей существует. Но вдыхается ведь не только пар. Там вдыхаются определенные токсические для организма вещества, иначе не было бы смысла. То есть определенный химический процесс происходит, и я считаю, что они далеко не безопасны. А иногда даже честнее сказать, что сигарета, она более безопасна, потому что все-таки курильщики контролируют выкуренное
количество.
Количество, да.
Ну и безусловно, ведь вейпы и жидкости, которыми они заправляются, не сертифицированы, и поэтому фактически пользователь вейпа не может контролировать количество никотина, если это никотинсодержащая жидкость, количество, которое он потребляет никотина за один, там, условно, подход к этому вейпу или за сутки, да, и почему возникает множество передозировок, побочных эффектов. Ну и наверняка, конечно, проблема нашего города – загрязненный воздух, плюс еще вейпы, курение. Все это, конечно, приводит к бронхообструктивным заболеваниям, к бронхитам, к постоянным насморкам, воспалениям носоглотки, гайморитам. И, безусловно, это качественно ухудшает жизнь людей. Вот что мы видим в последнее время, рекламируется очень много антиаллергических препаратов. Но вот ваш опыт клинический показывает, меньше стало аллергии, адаптировались мы к этим химическим реагентам и реагентом нашей природы, который все меньше и меньше, особенно в городе, уплотнительная застройка делает свое дело. Уже и березу не встретишь цветущую. А вот что с точки зрения аллергии сейчас в нашем городе?
Аллергия, к сожалению, становится все больше и больше. Но надо понимать, что существует истинная аллергия, и существуют псевдоаллергические реакции, которые проявляются одинаково, лечатся одинаково, но природа их совершенно различная, поэтому и подход различный. Да? Истинная аллергия – это дозозависимая аллергия, которая является изначально генетическим дефектом и которая при определенных условиях проявляется. Но аллергия отличается от псевдоаллергии дозозависимой. Она дозонезависимая. То есть от маленького кусочка шоколада будет аллергия. Псевдоаллергия будет проявляться, когда ты съешь достаточно большой кусочек шоколада. Но проявления будут идентичны. Поэтому вот появление и аллергических, псевдоаллергических реакций катастрофически сейчас увеличивается.
Ну, а сейчас появились какие-то подходы к контролю над этой аллергией, к этим состояниям, лечению, подбор лекарственных средств?
Да, безусловно, есть антигистаминные препараты. К сожалению, иногда мы применяем гормональную терапию. Ну, в общем, в целом, безусловно, когда человек болен аллергическими проявлениями, когда у человека есть аллергические проявления, он, безусловно, должен изначально обратиться к врачу, дабы понять причину всего этого. И потом уже доктор назначит соответствующую терапию.
Вот мы часто сегодня в передаче говорили обратиться к врачу, но вот я сейчас наблюдаю, и начинали мы с вами эту передачу с кризиса, связанного с недоверием к докторам. И это усугубляет проблему, когда пациент не доверяет доктору, стрессы в жизни наших с вами пациентов. Растет, в общем-то, количество психологических расстройств и психических. Что бы вы вот порекомендовали пациентам в части взаимодействия с доктором, в части взаимоотношений с доктором? Вот как их выстраивать, чтобы они были продуктивными, и пациент, и врач действительно боролись против болезни и помогали?
Ну, первое, о чем мы начали говорить, о том, что у каждого пациента должен быть доктор. Это было у нас и в дореволюционное время, и при советской власти, и это принято за рубежом. Доктор знает семейный анамнез, то есть что в семье происходит, кто чем болеет, чем болел данный пациент, и его чаяние, может быть, психическое состояние. Здесь очень много предходящих моментов. Потому что забежать доктору, когда у тебя перерыв на работе в течение 10 минут, быстро поговорить и сказать...
А доктор тебя первый раз видит?
А доктор тебя первый раз видит, а ты доктору говоришь, мне надо это и это. Доктор остается в недоумении, пациент остается в недоумении, контакта не происходит. Самое главное – это первый контакт. Доктор должен выслушать и построить разговор определенным образом, чтобы пациента расположить к себе. Если пациент вышел от доктора, ему не стало легче, значит, грош цена тому доктору, или просто не был найден контакт, потому что пациент изначально шел с другой целью – не найти своего доктора, а получить больничный, выписать рецепт, сделать какое-то обследование, сделать указание доктору и так далее.
Александра, прервемся, звонок в студию.
Здравствуйте. Скажите, вот есть полис обязательного медицинского страхования. С ним все более-менее понятно. А вот полис добровольного медицинского страхования, нужно ли на него тратиться и стоит ли он тех денег, которые за него будут заплачены?
Ну, я достаточно долго работаю с добровольным медицинским страхованием и хочу сказать, что это иногда очень выручает пациентов. Первое, ведь вы вносите деньги, как правило, да, если это классическое страхование, то вне зависимости от того, сколько работодатель или вы заплатили деньги, вас лечат в соответствии с той программой, а иногда она превышает ту сумму, которую за вас заплатили. Это первое. Второе. В страховых компаниях сидят доктора, эксперты, которые мониторируют рынок медицинских услуг и, соответственно, понимают, здесь вас полечат лучше
от этого заболевания.
Тут вас лучше прооперируют и так далее. Поэтому они им невыгодно посылать вас в то медучреждение, которое не может вам оказать быстро, квалифицированно и правильно медицинскую помощь. Поэтому, в общем-то, я считаю, что если есть возможность, и вам работодатель идет навстречу, или вы можете сами себе купить полис, безусловно, этим надо воспользоваться.
Ну, я хочу сказать, что самое главное, что страховая компания проводит экспертизу лечения в случае, если возникли какие-то претензии и необходимость понимать, как вас лечили с точки зрения качества. Программа «Здоровый разговор» подходит к завершению. До встречи через неделю. Программа «Здоровый разговор» с Сергеем Анухаевым.
«Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».